музики. Музыканты и музыкальные инструменты. С точки зрения грамматики, музыкальные инструменты – предметы неодушевленные. Но участники этой передачи не согласны с грамматикой.
Есть очень хорошие современные инструменты, им вполне можно играть на них. Есть очень прекрасные экземпляры Страдивари или кого угодно, которые могут не звучать совершенно. Не только имя звучит, а сам инструмент не звучит. Так что разные ситуации бывают, а трудно сказать вот так и все. Бывает прекрасный современный инструмент.
Виолончелистка Наталья Гутман.
Настолько легко дает массу звука для симфонических концертов, например, просто спасение. С легкостью можно говорить. Это инструмент, сделанный в Атло, Сьеном в Атло, в 50-х годах сделан. Вот я на нем играл недавно случайно. Замечательно, яркий. А тембр и всякие краски можно делать руками уже. Слухом, вернее, и желанием. Миллионы публикаций всяких было по поводу. Вот, наконец, открыт секрет Страдивари. Сейчас будем делать как Страдивари. Не получается почему-то все. Очевидно, тут все вместе. И все мировоззрение, и все. И дух, и не только дерево и лак. Тут много всякого. И чувство гармонии, очевидно, того времени. И единственное, что могу сказать, что вот эта профессия мастеров, по-моему, совершенно замечательна, потому что она не меняется со временем. В эту область, к счастью, компьютеры не проникают так, как во все остальные, и не помогают творить прекрасные инструменты. Ну, хоть высчитывают и все, но это не то. Все равно человек сидит руками, своим чутьем, и интуицией, и талантом должен делать этот инструмент. Потому что это единственная профессия безвременная.
Думаю, что главное, чтобы в игре на альте не чувствовался скрипач в плохом смысле. То есть быстрая очень вибрация такая блеющая и какая-то виртуозность без звуковой основы. Такая чрезмерная легкость, которую альт не любит.
Альтист Юрий Башмет.
Ни в коем случае нельзя сжать на инструмент. То есть все как бы усиливается вот после скрипки. Тут, казалось бы, он больше, требуется как бы больше приложения физической силы, а на самом деле нужно гораздо меньше, потому что он тоньше инструмент. Тут нужно правильнее приложение, вес нужен. Поэтому это все скорее лежит именно в школе. Но для кого-то это временный эпизод. Как для многих, кстати, скрипачей в прошлом бывало. Взял или поиграл, и бросил. Я-то думаю, что настоящий альтист – это тот, который вообще играет на альте, и все. А вот может побаловаться чуть на скрипочке.
Тот скрипач, который чувствует звук, извлечет даже на виолончели. Понимаете, хотя это принципиально другая постановка. То есть тот, кто слышит звук, он его и, значит, каким-то образом достанет из инструмента. Я давал свой альт и Спивакову когда-то давно, и Третьякову, и этот мой альт у них звучит совершенно по-разному, но здорово. Потому что они оба чувствующие звук. Совершенно по-разному. Слышащие, но могущие извлечь. Вот это замечательно. Ошибка начинающих на альте, даже если они хорошие скрипачи, состоит в том, что они думают, раз он больше и толще струны, то надо больше прикладывать физической силы. Наоборот, альт требует еще более нежного, что ли, прикосновения, наиболее выверенного. Потому что для того, чтобы альт звучал, как он может звучать, он требует парадокс, но он требует еще большей точности, я бы сказал, и естественности постановки. То есть ни в коем случае нельзя на него давить. Он очень обижается и начинает по альтовому гнусавить. То, за что люди не любят альт.
Хорошему инструменту нужно просто помогать звучать. Скрипка – это тоже живой организм, она живет своей какой-то жизнью, и как-то чувствуешь себя наиболее комфортно, когда вот эти два организма, твой собственный и организм скрипки, они входят в некоторый резонанс. Вот оно тогда и возникает.
Скрипач Максим Федотов.
Что я хочу сказать относительно, в принципе, звучания скрипки? Мне кажется, что в наши дни, наше время ставит перед всеми людьми задачу стараться все делать наиболее как-то определенно, какую-то высказывать определенную жизненную позицию, творческую и так далее, и так далее. И если ты сам в чем-то убежден, то, сказать, чтобы остальные смогли разглядеть твою идею, то эта идея должна быть подана с наибольшей яркостью, определенностью. Я имею в виду в том хаосе жизненном, который нас сейчас окружает, чтобы просто человек был заметен. Поэтому сейчас в нынешних концертных залах современных, которые строятся уже совершенно по другим проектам, это стадионы просто для слушания музыки. Знаете, конечно же, эти залы так или иначе с прекрасной акустикой, но сам физический масштаб этих сооружений, он предполагает и больший масштаб исполнителей, и больший масштаб звучания.
Научить рукоделию можно каждый. Но научить творить, наверное, невозможно.
Скрипач Гидон Кремер.
Я только могу сказать, что для меня игра на скрипке не кончается там, где начинается красивый звук. Для меня красивый звук – это только одна из многих возможностей для выразительности. В скрипичной игре, как в игре на любом инструменте, как в театре, как в кино, как в любом виде искусства, важно, наверное, гораздо больше то, что ты говоришь, чем то, как ты говоришь.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Музыканты и инструменты».
В больших залах и с большими оркестрами, ну, часто как-то себя вдруг обнаруживаешь вынужденным играть громко, чтобы просто было слышно. И надо, чтобы было слышно. Я это очень не люблю, это ощущение. Потому что для меня все-таки для меня важно, когда я играю, для меня важно все-таки, что звучит у меня над духом, как это не смешно. Вот. Я должен быть удовлетворен тем, что слышу я сам.
Виолончелист Александр Рудин.
Конечно, надо бы играть для заднего ряда, конечно. Но, с другой стороны, здесь такое вот есть противоречие. Если я играю громко, то есть если я повышаю вот динамически этот градус, значит, я изменяю, так сказать, свои концепции. Значит, я делаю не совсем то, что, собственно, я должен делать. То есть я делаю там для кого-то, а вот для музыки, для себя-то я ничего и не делаю как раз. Вот тут такой вот, нужно найти какой-то баланс, и это бывает не всегда просто. Здесь нужно химичить что-то, чтобы и слышно было, и вместе с тем, чтобы не изменить, ну, например, играешь там концерт Гайдена, например, или Баха, что-то. Вроде бы надо так играть, так, чтобы слышали там последние ряды, и вместе с тем музыка-то очень прозрачная все-таки, нужно играть легко. Вот найти эту грань бывает иногда очень сложно.
Если играть пассажи просто быстро и не всегда выразительно, проскальзывать и где-то так мимоходом тихонечко, ну, это беглость, это не виртуозность.
Скрипач Эдуард Грач.
Виртуозность – это чтобы вся палитра, все трудные места, чтобы они не производили впечатление, что вот трудное место, ну, справился, говорят, нет. Это плохо, если так сказать. Справился, это полбеды. Это должно быть так, чтобы сказали: Господи, Это, наверное, совсем не трудно, потому что как это звучит все, вот это виртуозно. Вот тогда это виртуозно. С моей точки зрения. Я не знаю, может быть, я не прав.
Это одно из самых чудных изобретений человеческих рук. Ну, смотрите, какие-нибудь струнные, например, инструменты. То, что делал Страдивариус, Амати, Гварнери. Ведь никакая электроника превзойти это до сего дня не может. И на компьютерах мы можем изобразить многие-многие инструменты. Но, например, скрипку изобразить невозможно. Огромное количество потерь.
Композитор Родион Щедрин.
Очень разумно века отобрали весь музыкальный инструментарий. Нам все годится для выстраивания музыкального здания. Когда оркестр хороший, тогда, конечно, это единое создание. Когда оркестр средний или когда оркестр уж совсем плохой, то все распадается на части. Знаете, как плохая футбольная команда. Но оркестр для меня еще ведь это и ритуал, зрелище, священнодействие. 100 человек во фраках сидят. Настройка, выход дирижера на подиум, фалды фрака, лакированные туфли, папочка. И все это вместе и являет вот это вот какое-то поразительное открытие человеческой фантазии симфонический оркестр. Я родился в семье музыканта. Мой отец был альтистом, потом он преподавал музыку. И главное сокровище нашей семьи – это был маленький, царапанный на переездах кабинетный Беккер. Рояль. Естественно, что мое вхождение в музыку началось с рояля. И с этими клавишами черными, белыми. Даже когда я еще совершенно был крохой, не умел играть, просто ляпал горстью пальцев по клавишам, доставляло мне, конечно, неслыханную радость. А отец мой играл на альте. И он боялся, что я могу поломать этот инструмент, и запирал от меня его. Но все-таки минуты, когда он был очень добр и снисходительный, он разрешал мне и на альте немножко попробовать. Я вообще в своей жизни пробовал играть почти на всех музыкальных инструментах. Ну, конечно, я не могу сказать играть, но просто трогать их, извлекать какие-то иногда преступные по некрасивости звуки. Но мне кажется, что композитору это важно, знать хотя бы эту технологию, что чувствуют губы, язык, легкие, пальцы. Вот это все-таки очень важно, вхождение в этот мир и технологии музыкальных инструментов. Началось. И тот, у кого голоса не было, он-то и начал мастерить из тростника свирели или натягивать воловьи жилы на высушенное дерево, делая лютни, а потом из конского волоса делая смычки. А уж тот, у кого связки природа делала годными для красивого звукоизвлечения, для пения, те уже, я думаю, пели. Я вижу какую-то грань между голосом и музыкальным инструментарием. Все-таки мне думается, что голос – это высшее, что связывает нас и с небом, и с человеческой природой, и с землей. А музыкальные инструменты – это уже соседи, это уже те, кто в сферу притяжения голоса попадают, но достойно попадают. Вообще, надо сказать, что то, что когда-то Пастернак сказал, «Тишина – ты лучшая из того, что слышал», хотя хотя немножко обидно для музыкантов, но тоже справедливо. Действительно, для меня пауза, тишина – это тоже музыка. Когда она вовремя и логически следует за музыкальной фразой, за музыкальным всплеском, это прекрасная, замечательная, звучащая какая-то тайна, загадка, неосознанность.
В передаче «Музыканты и инструменты» принимали участие Родион Щедрин, Эдуард Грач, Александр Рудин, Гидон Кремер, Максим Федотов, Юрий Башмет и Наталья Гутман.